Гравитационно-волновые обсерватории США, Италии и Японии сообщили о завершении обработки данных третьего совместного цикла наблюдений. Итогом стала новая версия каталога гравитационно-волновых переходных процессов, которая теперь содержит 90 сигналов, 35 из которых ранее не публиковались. Прорыв прям.
Да, сейчас, я думаю, предстоит нам углубиться в астрономию, чтобы вообще понимать, о чем идет речь. Постараюсь объяснить максимально простыми словами, насколько это возможно. Возможно, как я понял, в этой теме далеко не всегда. Так вот, открытие гравитационных волн ждали почти полвека, хотя предсказал его еще Альберт Эйнштейн в своей теории относительности, но вот зафиксировать, поймать эти волны, это было очень и очень проблематично. И ученые говорят, что это не что иное, как колебание самого пространства-времени. И поймали эти волны 14 сентября 2015 года, когда обновленная обсерватория Лига, как раз из США, вот одна из тех трех обсерваторий, зарегистрировала гравитационно-волновой всплеск, порожденный слиянием двух черных дыр массой 29 и 36 солнечных масс. Ну, то есть вот огромные, назовем это, космические объекты с огромной силой притяжения, которые притягивают абсолютно все вокруг, даже если частица летит со скоростью света, она не вырвется из этой черной дыры. Вот они слились, и в результате ученые зафиксировали, соответственно, гравитационные волны. Это важная часть общей теории относительности. И если в обычной физике пространство служит лишь фоном, вместилищем для физических явлений, то в теории относительности оно само становится явлением, динамической величиной, которая меняется в соответствии с определенными законами. И вот эти вот искажения пространства-времени относительно ровного фона и ощущается как гравитация. Ну вот, как я говорил, главная проблема была уловить эти гравитационные волны, поскольку они очень-очень слабые, и вот только при столкновении вот этих двух черных дыр ученым это удалось сделать.
Ну,
вот
сейчас теперь прям все понятно. Единственное, кстати, я, Игорь, хотел отметить, что вот черная дыра 29 и 36 солнечных масс, ты сказал, все-таки это небольшие дыры. Обычно идет намного больше.
Может быть, но просто какие? Если даже представить себе 30 солнц,
ну, так это все сжато практически в единую, в небольшую точку.
Все сжато в небольшую точку.
И плюс, вот ты сказал, 1 300 000 000 световых лет удалено. То есть, на самом-то деле, относительно Земли это все произошло, страшно представить, как давно. Вот. Если это только сейчас, да, ну, в 2015 году это уловили на Земле.
Вот. И это к вопросу о том, ну, вот выпустили сборник, да, в которых 90 сигналов, 35 сигналов новые. Ну, и да. Вот что из всего этого нам и нам, и ученым, какие выводы-то из этого делать? Вот об этом я спросил эксперта в новых информационных технологиях, главного редактора «Медиа про космос» Александра Баулина.
Когда мы осматриваемся вокруг, то любое единичное явление нам не может ни о чем сказать, потому что мы не можем быть уверены, вдруг нам показалось, вдруг это случайность или какой-то шум. Поэтому для того, чтобы устанавливать какие-то закономерности, нам нужны несколько явлений. Чем больше, тем лучше. И вот эти 90 сигналов, которые были рассортированы, они помогут, собственно, изучать мир вокруг нас, до которого мы не всегда можем дотянуться имеющимися средствами наблюдений, будь то в оптическом диапазоне или в гамма-диапазоне, но зато к нам приходят от этих объектов гравитационные волны.
Ну вот как раз, ну и мы же озадачены, откуда появилась наша Вселенная, как все зародилось. И вот эти гравитационные сигналы, гравитационные волны, которые приходят к нам из глубины веков, фактически могут ученым рассказать что-то новое. Или подтвердить существующие теории, или их опровергнуть.
Да, это, кстати, в последнее время становится настолько интересно, что про это, извините, кинофильмы популярные снимают, где по-своему трактуют вообще понятие гравитации, черных дыр. Но, тем не менее, это как раз показывает, насколько эта проблема интересна для понимания людей, ну, которые вот действительно не изучают физику, не изучают астрофизику в качестве своего высшего образования или как-то еще дальше. С нами на связи популяризатор космонавтики Филипп Терехов. Филипп, здравствуйте.
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 Филипп, ну вот я объяснял как мог, но я уверен, что у вас получится это лучше. Вот для людей, которые никак не связаны с астрономией, вот это открытие гравитационных волн, вот этот вот каталог, в котором зафиксировано 90 сигналов, вот что, в чем его ценность?
Ну, ценность здесь в следующем. По сути, да, это является признаком того, что гравитационная астрономия от первых попыток перешла уже, в общем, к систематическим наблюдениям, родилась именно полноценно как отрасль, раздел астрономии. То есть вот то, что опубликовали, это, получается, результат третьего периода наблюдений, то есть всего вот эти вот гравитационные лаборатории, мы можем их назвать гравитационными телескопами, хотя они как бы не являются телескопом в привычном смысле, они совершили первый, получается, этап с 15 по 16 год, второй этап с 16 по 17, начали в 19 году третий этап и проводили его до...
И вот закончили. Филипп, вот чтобы мне было понятнее, ну, в обычный телескоп я представляю, ты смотришь, ты видишь звезды, планеты, может быть, черную дыру увидишь, я не знаю, а в гравитационный телескоп, ну, по-простому говоря, что ты там можешь увидеть?
Окей, ну, здесь нужно приводить такие простые аналогии. Возьмите мысленно большую простыню.
Так.
Натяните ее, именно чтобы она была натянутой. Возьмите какой-нибудь тяжелый шарик. Поместите этот шарик в центр простыни. Он прогнется, простыня провиснет. Так?
Так.
Вот эта мысленная конструкция является очень простой аналогией искривления пространства-времени гравитацией. То есть вот этот вот шарик в центре простыни, это, например, может быть Земля. Да?
Допустим.
Вот. Теперь, если мы, получается, если мы возьмем два шарика, потяжелее, и начнем их, и вот их запустим так, что они будут вращаться, они будут сходиться к центру, когда они сольются, ну, конечно, у нас модель несколько упрощенная, у нас будет два шарика, но в реальности там получается один шарик побольше. Да? По простыне будут расходиться колебания, именно вот эти волны, и если мы, по сути, возьмем, вот, грубо говоря, вот такие маленькие ниточки, разместим на краю простыни, то мы увидим перемещение этих ниточек, их сжатие и расхождение. Вот это вот очень простая аналогия гравитационных телескопов LIGO и Virgo. Это получается LIGO это в США, два больших сооружения, которые находятся с разных сторон Соединенных Штатов, и Virgo, он находится в Европе. Mm-hmm. То есть вот эти вот маленькие ниточки, это по сути в реальности, это большие конструкции, такая, ну, скажем так, такая бетонная труба внешне выглядит, она L или G-образная. Можно себе представить легко. Там сделана такая конструкция лазерный интерферометр. То есть луч лазера разбивается на два через систему зеркал. Я не буду это рассказывать.
Да, это сложно для гуманитарного ума.
Это нужно иллюстрировать, там, допустим, стоя у доски. Но, по сути, вот эта система, она фиксирует вот это вот изменение пространства-времени, которое выражается в том, что расстояние до краев, это же огромная длинная конструкция, оно чуть-чуть уменьшается. В одном стороне чуть-чуть уменьшается, в другом стороне чуть-чуть увеличивается.
Вот Филипп, это... а можно практически такой прям прикладной вопрос? Я уж прошу прощения. На какие-то вот земные, простые, понятные вещи повлияет это исследование? То есть что-нибудь изобретут? Уж простите за наивность. Какой-нибудь двигатель, какие-нибудь системы перемещения? Что-нибудь такое вот, что может отразиться на нашей жизни вот уже прямо здесь и сейчас?
Пока что нет. То есть мы узнаем о том, что происходит во Вселенной, и причем очень далеко от нас. Потому что вот эти вот детекторы, они фиксируют, получается, слияние очень тяжелых объектов, которые в десятки раз тяжелее Солнца обычно, очень далеко от нас, которые вот этот очень-очень слабый след фиксируют. Там очень точные приборы.
То есть, Филипп, речь шла о том, что 1,3 миллиона лет назад,
миллиарда
лет назад, я правильно понимаю, что благодаря этим волнам мы можем более четко представлять, как зарождалась наша Вселенная?
В общем, да, потому что дело в том, что у оптической астрономии есть определенные ограничения, потому что в развитии Вселенной был этап, когда Вселенная была непрозрачной. Вот именно гравитационная астрономия позволяет заглянуть в тот момент, когда Вселенная была для оптических телескопов непрозрачной, действительно.
Угу. И, соответственно, там сделать выводы о том, что был большой взрыв, не было большого взрыва, как зарождалась жизнь, правильно?
Ну, несколько по-другому. То есть пока что вот эти гравитационные волны, они подтвердили, получается, теорию относительности, которую называют участок теории относительности Эйнштейна. Что касается приближения к большому взрыву, дело в том, что там чем ближе мы приближаемся к большому взрыву, тем сильнее меняется физика относительно привычной. То есть пока что мы действительно, вот те модели, которые были построены, пока что, насколько я слышал, они вроде бы подтверждаются. То есть здесь таких сенсаций не ожидается.
Филипп, вот еще раз, эти гравитационные волны, они подтверждают теорию относительности, и это нужно было ученым найти это подтверждение, ну, чтобы понимать, что они действительно на верном пути. Я просто еще раз хочу сформулировать для себя, в чем важность открытия.
На верном пути куда?
В чем важность открытия гравитационных волн? Почему 50 лет открывали и вот так радовались, когда открыли наконец-то?
Ну, здесь, по сути, это вот здесь несколько положительных вещей. То есть, во-первых, мы получили прямое подтверждение правоты теории относительности. Это важно, потому что мы же все время пытаемся двигаться дальше, пытаемся, скажем так, то есть, может быть, когда-нибудь мы получим вот эту вот теорию всего, которую еще сам Эйнштейн вроде бы собирался идти, но которую мы пока еще не получили. То есть мы собираем данные, которые позволяют нам сказать о том, как вообще устроена Вселенная. Вот. Параллельно мы получили еще один инструмент, при помощи которого мы можем заглянуть далеко и посмотреть на, в данном случае это будет эволюция черных дыр, как они меняются, как вот они сливаются, как у нас сливается черная дыра с нейтронной звездой, это тоже очень интересные объекты. И это вот, по сути, еще один способ поглядеть далеко-далеко во Вселенную и посмотреть, что там происходит.
Вот это как раз всегда, я уж прошу прощения за свой прикладной интерес, ну просто потому, что ведь на это наверняка уходят серьезные ресурсы. Это вообще дорогостоящие программы, насколько они государственно финансируются или есть частные энтузиасты?
Ну это все-таки государственное, насколько я знаю, это вполне себе государственное.
И межгосударственное, то есть в этом смысле контакт между специалистами ведется и не прерывается ни санкциями, ничем?
Ну там в данном случае там связь получается американского и
европейского
детекторов. Но я слышал, что там собираются, то ли уже работают с китайским. То есть, в принципе, на уровне науки, к счастью, у нас, в принципе, по всему земному шару довольно неплохо.
Очень коротко, а в России как с этим дела обстоят? Работает кто-нибудь в этом направлении у нас или нет?
Честно говоря, я не слышал. То есть, если работы ведутся, то строительство детекторов находится на очень еще непродвинутой стадии. Mm-hmm. В принципе, в разных странах работают. Кстати, еще есть очень интересная тема. Это эти телескопы прекрасно переносятся в космос. То есть, испытаны два тестовых аппарата. Один европейский, другой китайский. То есть, в будущем будет очень интересная тема. Это именно вот космические гравитационные детекторы.
Да, где, наверное, и помех будет поменьше. Филипп, спасибо вам огромнейше. Вынужден прервать вас. Тема действительно совершенно необъятная. Филипп Терехов в эфире «Радио Спутник».
На «Радио Спутник».